О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с мест они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает?
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru. Мир вам, друзья! Вы слушаете передачу под названием «Восток-Запад. Непридуманные истории». Мы сегодня поговорим о разводах. Как смеялся Вуди Аллен, мы с женой долго решали, поехать этим летом на Гавайи или развестись. Но все-таки решили, что Гавайи подождут, а развод – это вечная ценность. Вот об этой вечной ценности мы сегодня и поговорим. Прежде всего, статистика. Как ни странно, меньше всего семей распадается в Чили. Менее 3%. Но в этой стране многие, видимо, просто не оформляют официальные отношения из-за низкого уровня жизни. Хотя я бы поспорил с этим текстом, потому что, как учитель географии экономической, скажу, что Чили – это одна из самых богатых стран Латинской Америки, если не самая богатая. У нас двойственное положение. Полгода, где-то в 2002 году, мы были на первом месте в мире. У нас было 82% разводов. Сейчас мы съехали 54%. Явное снижение. Это хороший показатель, конечно, за эти 18 лет стабильности. Но из них 41% из-за алкоголизма. Конечно, это большая цифра. Самые большие в мире цифры по разводам – это, как ни странно, Белоруссия, около 80%, Венгрия, Швеция, США на нашем уровне, а вот Китай в два раза меньше. Во всех авраамических религиях осуждаются эти разводы. Но, увы, люди сейчас стали значительно менее религиозными. Тем не менее, вот где-то это работает, например, в Италии. Там так трудно развестись, не только из-за религиозных причин, но и из-за государственных законов. Это может отнять до 40 лет. Немногие на это пытаются идти. Появление социальных сетей и сайтов буквально смыло последние социальные запреты даже в странах ислама. Многие люди не разводились, потому что трудно найти новую пассию или нового мужа. А вот сейчас с этим проблем вообще нету. Забиваешь все необходимые данные, и, пожалуйста, на выбор тебе сотни людей, сотни стран. Если раньше одиноким людям приходилось искать партнера месяцами, годами, то теперь возможно это сделать за несколько дней через социальное приложение. Михаил Невольный, пожалуйста, как у вас там на Западе с разводами, и вообще ваше мнение по этому поводу?
Здравствуйте. Ну, я не думаю, что у нас тут в Петербурге как-то уж сильно от Томска отличается картина с разводами. Ну, прежде всего, я скажу, что развод – это, конечно, штука неприятная. Она может быть, конечно, спокойной, без всяких там скандалов, но это вот, конечно, не то, что празднуют. Если мы говорим о браке, это там зовут гостей, там еще что-то. Конечно, сейчас есть какие-то эпатажные пары, которые делают какое-то торжество и на развод, но это все-таки исключение, это что-то такое более странное. Обычно это воспринимается в любом случае как некая утрата, потому что, ну, даже если там никаких особенных скандалов, еще раз говорю, нет, но это все равно ты потратил какую-то часть времени, ты хотел, ну, навряд ли ты планировал разводиться, то есть это в любом случае крушение плана, ты женился или выходила замуж женщина, они хотели что-то такое создать, ну вот что-то не сложилось, там они разводятся. Что касается арабских стран, конечно, там немножко по-другому, там по инициативе женщины, ну это и вообще исламу свойственно, там сложнее развестись, например, чем по инициативе мужчин. Хотя развод он в любом случае не одобряется и очень не приветствуется в исламе. Ну, как бы в крайнем случае, да, он, в общем-то, может использоваться, хотя, ну, на него идут крайне редко, потому что родня, всякие, с одной стороны, с другой, все делают, чтобы постараться как-то примирить, потому что, ну, не надо забывать, что вот особенно это в арабских странах заметно, вот честь женщины, Это очень важно, и это честь всей семьи, и поэтому тут это важно и для всех родственников. И, в общем, ну, там как-то более, может быть, на Западе не так сильно вовлечены, там решает муж и жена, обычно у нас все вот на Западе, на Востоке там обычно задействованы всякие там братья, сестры, дяди, тети, отец, мать, там как-то больше родственники тоже привлекаются, и, как правило, родственники, в общем, не очень хотят, чтобы были разводы. Ну, в общем-то, на Западе всегда было много разводов, до недавнего времени, до последних там десятилетий. Сейчас стало меньше, но я бы не особенно какими-то иллюзиями здесь питался, потому что на самом-то деле просто почему их стало меньше, потому что больше стало гражданских браков, поэтому статистика такая не очень понятная. Да? Мы можем говорить, что у нас гораздо больше, там, чем в Германии, скажем, разводов, но это действительно так, но потому что в Германии огромное количество пар, семей, они живут, но они нигде и не регистрируются, потом она ушла от него или он ушел от нее, и, в общем, пара распалась, но это ни в какой статистике никуда не попадает, поэтому тут вот сложно сейчас на Западе со статистикой, особенно вот в странах Западной Европы, там уж очень много вот таких вот, ну, временных браков, или как они называются иногда, гражданских браков, которые, в общем, ну, вообще трудно отследить. Вот в этом тоже проблема.
Вовремя Михаил Невольн рассказал, что в Германии ЗАГСы пустые, совсем никто ничего не регистрирует. Я именно и хотел начать с того, почему люди ушли в кэш. Почему люди во многих странах, не только в Германии, конечно, ушли в так называемый гражданский брак. На самом деле, если грамотно, он не гражданский. Это называется по-прежнему сожительство. А гражданский брак – это тот, который не сочитывается церковно. Мы уже привыкли к такому понятию, что гражданским называем вот просто сожительство или, говоря церковным языком, любодеяние. Итак, почему же не регистрируются нормальные люди в Германии, даже в 30 лет, кстати? В Германии суд, послушайте внимательно, начинается только после того, как супруги год поживут раздельно. При этом разъезжаться им не обязательно по закону. Можно продолжать жить в общей квартире. Но семейное гнездо по закону необходимо перестроить в коммуналку с раздельными спальнями и холодильником. Год на раздумья не дают, если суд узнает о фактах жестокого обращения над женой или детьми, или алкоголизмом. Некоторые нетерпеливые просто рисуют себе синяки для того, чтобы целый год не мерзнуть, называется. Вы понимаете, что чем сложнее развестись, тем, соответственно, неохота и вступать в такой брак, потому что факты показывают, что не всегда все срастается. Женская история, пожалуйста, Ирина Савинова, режиссер из города Ярославля. Разводы.
В разводе я вижу в первую очередь отзвук какой-то ошибки того зерна, которое посадили. Какое-то несоответствие, которое не сразу увидели сами люди, не увидели старшие, друзья. Какие-то вещи вначале были достаточно крепкими, служили поводом для того, чтобы вступить в брак. Жизнь все расставляет по своим местам. Старые пословицы «стерпится», «слюбится» – это было для тех, кто вступал в брак без любви, без чувств, как в старину, когда родители женили своих детей. Так, я понимаю, вышла замуж моя бабушка. А если вспоминать вообще литературные произведения у Евгения Онегина, Татьяна попросила свою нянечку вечером, вся такая разволнованная, что-нибудь про любовь. Няня вспомнила. Она говорит, в наше лето мы не слыхали про любовь. А то покойница свекровь меня бы согнала со света. Да как же ты венчалась, няня? Мой Ваня моложе был меня, мой свет, а было мне 12 лет. Такие браки, которые создавались родителями, учитывая приданное, категорию семьи, года, чтобы были более-менее подходили, ну, какие-то другие параметры, уж люди не совсем глупые были, все-таки старались учитывать, они не смотрели на привязанность молодых друг к другу. Они считали эту вещь ненадежной. Это сейчас есть, завтра нет. А нам надо семью укреплять, имущество, как говорится, умножать. Очень многие семьи действительно в конце концов утверждались, если ребята были добрые, хорошо воспитанными, в Боге, они понимали, что Бог говорил, что все-таки муж и жена одна плоть. Я сама, когда замуж вышла, были какие-то моменты, ну, меня что-то там не устраивало, а бабушка мне говорила: «Ирочка, муж и жена одна плоть, запомни, одна плоть». Я тогда вообще не понимала, о чем она говорит. Какая плоть? Ну, думаю, бабушка старенькая, по-старинному думает. Мама мне говорила проще. Если я начинала что-нибудь там возникать, она мне просто говорила: «Не раздувай». Это мне больше помогало. Родители тоже могут, особенно в начале, как-то управлять отношениями молодых людей. Тогда очень рано выдавали замуж. Приходилось действительно корректировать. В наше-то время люди часто до 30 лет не женятся. Выходят уже такими как бы состоявшимися людьми, экономически более-менее состоявшимися, профессионально уже все вроде выборы есть. Готовы, правда, поздновато детей заводить, но все-таки они считают, что нормально. Тогда они все рассматривают, и положение, свойства характеров, и общности, и дружелюбие, по нраву, когда человек друг к другу, может быть, даже не всегда. Бывает там страсть какая-то, но вот симпатичны друг другу, как-то сдружились, давай поженимся. Давай. Когда брак создается по очень глубокому влечению, когда Божий клей соединяет людей, когда они готовы всем жертвовать друг для друга, когда они просто вот готовы на руках друг друга носить где-то одинаково, не то что один царствует, а другой прислуживает. Нет. Великое тяготение. Вначале люди потом всю жизнь дорожат этим началом, не хотят его растерять. Может быть, теряют частично. Годы есть годы, проблемы есть проблемы. Но они ради вот этого великолепного начала, ради памяти сердца своего, они стараются все проблемы, в конце концов, свернуть. И даже вдруг намечается разрыв. И вроде бы разбежались, и вновь друг к другу прибежали. И так схватились друг за друга, что уже больше их не оторвешь. Это, на мой взгляд, играет роль начала.
Спасибо огромное. Это был очень эмоциональный и интересный взгляд режиссера из города Ярославля Ирины Савиновой. А про это место, об одной плоти из Библии, христиане, вот я замечал, вообще это место не понимают, а евреи все понимают. Но не будем сейчас о грустном, поговорим о более прозаических, про деньги. Ну и прочие интересы. Любовь любовью, а интерес трифовый. Развод в Турции длится 3 месяца в среднем. Алименты от 300, не только дети, но и женщина, пока не заработает или замуж не выйдет, получает до 2000. У меня знакомый живет просто в турецкой части Северного Кипра, у нас соучаствует в нашей программе частенько, Евгений Миронов, в Турке. Да, они ходоки, но никогда не разводятся. Не только из религии. Там турки светские, религию не уважают, шибко-то. Ну, в жизни реально. Но развестись очень дорого. Ты разорен. Все, если ты разведен в Турции, ты разорен ее, если ты, конечно, не миллиардер. Но зато в случае, если жена была уличена в измене, и это было доказано супругом в суде, она лишается права вот на это страшное выходное пособие. Женя себя смеялся, когда об этом говорил. Если поглядеть на этих дам, конечно, очень трудно, даже в условиях большого притока туристов, дамы своеобразной внешности, которая, допустим, туристам вряд ли понравится, скажем так, если вот даже у нее будет такое желание согрешить. Мозамбик, Африка. Срок примирения, как и у нас, месяц. Если решение полюбовное, то все быстро решается обычно, но это в городе, в Мапуту. А если свадьбу сыграли в деревне, по местным традициям, тогда во время развода у женщины огромные проблемы. Семья мужа забирает себе все имущество, даже дом, выгоняя женщин на улицу со словами: «Это все принадлежит нашей семье». О чем Михаил говорил, об интересах трифовых. Если жених платил выкуп за невесту, лабало, деньги, коровы, козы, овцы, то дети остаются с мужем. Козы решают, где будут дети. В некоторых районах ЮАРе, в Намибии, женщине, чтобы развестись и снова выйти замуж, надо, послушайте, отрубить себе палец. Ни больше и ни меньше. В Кении у жен с богатым приданным в нижнюю губу вставлен цилиндрик из металла или кости. При разводе муж отдает приданное, а жена снимает цилиндрик. Но процедура-то очень мучительная. И для жены больно, и для мужа отдавать деньги больно. И поговаривают, что такая штука существует, чтобы жен удержать. Михаил Невольный, пожалуйста, Петербург.
Владимир, вы упомянули Мозамбик. Я как раз там бывал. Вот, наверное, это одна из самых бедных стран, в которых мне вообще удалось быть. Поэтому мне это не пугает. Там даже организовать-то свадьбу, ну, в Африке тоже принято гостей звать и так далее. И вот там на это, буквально на то, что организовать вот такой, ну, в кавычках даже свадебный пир, там можно, например, целый год человеку работать, чтобы там вот как-то хоть более-менее что-то такое совсем скромное сделать. Поэтому там, конечно, ну, многие вещи нам даже трудно себе представить вообще, что там как происходит. То, что касается статистики вот такой, что раньше браки были крепче. Действительно, там и вроде родители договаривались, еще что-то. Ну, я не знаю. Наверное, так оно и есть. Но, конечно, я к этому бы совершенно сейчас не призывал. У меня ситуация была совершенно другая. Я как раз женился. Это было очень давно. Это было, я уже в браке, в общем, 36 лет. Это было в 84 году, вот, ну, почти 36, в конце 84 года. И я женился, у меня не то, что не было на свадьбе родителей, они даже ни разу мою невесту и потом жену не видели. Получилось так, что я когда женился, я тогда, мне было, в общем, немного, довольно 21 год. Я тогда еще учился в вузе. А родители у меня работали, вот в этот момент они уехали на 3 года работать там по контракту на Кубу. И вот тогда я говорю, ну вот я тут женюсь. Они говорят, ну так вот, ну подожди, мы приедем. Я говорю, ну вы что, смеетесь, 3 года ждать. Это, ну как бы, 3 года, вы представьте, там, влюбленный молодой человек, 21 год, ему говорят, ты 3 года подожди, мы вернемся. А там было, ну в то время, это еще советское время было, там нереально было приехать, там отпуск или что, там вот контракт, 3 года, все, то есть ты никуда там не денешься уже. Ну и вот тогда я благодарен до сих пор своим родителям, что они как-то, они мудро поступили, сказали, ну слушай, мы тебе доверяем, значит, ну если хочешь, женись, то есть мы так, ну условно, да, там это мы не были, это не была какая-то церковная семья у нас, да, но они сказали так, с церковными словами говоря, благословляем, ну и вот как-то так вот. Для них я понимаю, что это было тяжело, вдвойне тяжело, я забегая вперед скажу, что и я, и сестра моя родная, она чуть старше меня, она тоже вышла замуж именно в эти 3 года, пока их не было. То есть так получилось, что 2 их единственных ребенка, они оба, значит, один женился, другой замуж вышли, пока их не было. Единственные, в общем, 3 года их жизни, когда они не присутствовали в стране, так вот совпало. Но тем не менее, кстати говоря, и я, и, в общем, не развелся до сих пор, и сестра тоже не развелась, в общем-то, все вроде бы так более-менее состоялось. Хотя, конечно, если мы, ну вот я по себе говорю, там какие-то потуги такие, желания то у меня, то у жены, она, они бросили все это дело, да, не развестись ли, они периодически возникали, а может быть еще и будут возникать, но потом так немножко остынешь, так подумаешь и думаешь, елки-палки, а неужели будет что-то лучше, потому что ты вспоминаешь, как было здорово, и проходит там какие-то 2, может быть, 3 дня, и все, в общем, нормализуется, и ты опять понимаешь, что это, в общем, человек, который, в общем, самый тебе близкий, самый дорогой, и ни о каком разводе уже опять речи не идет. Хотя, конечно, я не назову там свою семью, что у нас какая-то там она супер идеальная, а разное бывает. Шантаж бывает еще, вот такая неприятная вещь. Шантаж, знаете, такой разводом, когда там муж или жена начинает угрожать, что вот ты будешь так делать, я разведусь, а он там по каким-то причинам, там, ну или с жильем там проблемы, или еще какие-то финансовые. Вот это такое идет долгое-долгое, значит, вроде разведусь, вроде не разведусь, и вроде не разводится, но это слово постоянно звучит и звучит. Вот это, конечно, очень неприятно. Ну, я вообще, конечно, противник разводов, противник категорически разводов, но в принципе, я скажу так, что иногда действительно бывает лучше развестись. Ну, например, там, когда угроза насилия какое-то. Или просто такое явное нежелание одного из супругов, ну, вот, жить вместе. Когда вот формально семья вроде есть, но там, ну, я лично знаю такие примеры, да, когда там есть семья, они не разводятся, но там жена или муж откровенно там живет с другим партнером или партнершей. Ну вот почему-то им там не хочется разводиться, или какой-то квартирный вопрос, или еще что-то. Ну вот тут я, конечно, вот сторонник, что лучше как бы так вот все это прервать и развестись. Это будет, по крайней мере, как-то честнее.
Да, это удивительное суждение. Действительно, когда есть измена, то, согласно Евангелию, вторая сторона имеет право. Она не обязана, но имеет право. Грех никогда не может быть разумным. Он кажется разумным. Вот в этом одно из его преимуществ. Он кажется сладким. Ну, одна моя знакомая богатенькая, она перебирала, потом говорит, что я их перебирала, они все одинаковые. Только греха набрала. Чем беднее страна, тем относительнее дохода на семью, шикарнее, многолюднее свадьбы. Вот такая закономерность. Вот лично я, может быть, я жадный, не знаю, у меня было в жизни две свадьбы. И все были дешевые. Первую вообще готовили втайне единоверцы. Мы не хотели большой свадьбы, потому что у нас были огромные долги в закупленный дом. Ну, а вторая тоже была полностью организована родственниками жены. Я ее на свера забирал. Я только пару ящиков кока-колы купил, и все, практически я ничего больше не истратил. Ну, такси, цветы. А что касается прочных или непрочных семей, я так скажу. Договаривался с одним человеком, мужчина в свете сил, и вот у него вот-вот развод. И он все время жену винит, вот она такая. И вот как я не пытался переводить его на его, так сказать, может быть, вины какие-то, он вот нет, вот она такая. И только в конце спросил, а вот ты когда женился, ты вообще хотел сделать ее счастливой? Он так как-то замолк. Ты знаешь, я никогда об этом даже не думал. То есть люди вообще о счастье, конечно, русские мало думают, это понятно, живем авось. Даже о своем, кстати. А уж тем более думать, что ты чем-то вот можешь другого человека осчастливить, как-то в голову не приходит. Это вот такая особенность современного миросозерцания мужского, по крайней мере, на мой взгляд. В Швеции, мы уже говорили, что там много разводов, там есть и хорошая часть. Практически никто в Швеции не оставляет своих детей и матерям после разводов. Растят совместно и делят расходы на них, и необходимость в элементах таким образом вообще отпадает. Там нет этого института. У папы и у мамы в доме есть детская комната, и дети живут либо неделю с папой, неделю с мамой, либо две недели с мамой, две недели с папой. Ну, как кто решит там очередность эту. Если отец ребенка неизвестен, ну, так бывает, то назначается государственный элемент $180. Это не соцпомощь матери-одиночки, а именно государственный элемент, интересно. В Японии, если супруги не имеют друг к другу претензий, то брак расторгается моментально, практически очень быстро, алименты $400 в среднем. В случае измены большая компенсация. Но, вот о чем Михаил уже говорил, есть в Японии необычное ивент-агентство. Оно устраивает торжественные церемонии развода. Ну, другой марш, не Мендельсона, конечно. Супруги ломают обручальные кольца, молоток, в виде лягушки. Это символ перемен к лучшему. О чем я уже упоминал, Италия, где тоже очень мало разводов, почти так же мало, как и в Чили. В этой стране срок на примирение рекордно высок. Если в Германии это год суд дает, то там только 3 года. 3 года раздельно живете. Только после этого подаете документы, а учитывая, какая фемида там медленная, там и 40 лет может длиться. В этой стране нет понятия, интересно очень, не сошлись характерами. Развод надо доказать именно либо насилие, либо, значит, измену. Рисуют измену, чтобы ну, хоть как-то развестись. Это такая ловушка. Ну и не говоря о том, что в католицизме, это единственная из всех христианских конфессий, развод недопустим ни при каких. И человека до самой смерти отлучают от церкви. И поэтому там, вот как во Франции, вы знаете, есть семья, но есть любовницы. Ну, Виталий также. Ирина, пожалуйста, Савинова.
Ты говорила о католиках. Нерасторжим брак-то. Ни по какой причине, правильно, кроме смерти. Там есть такие юристы-теологи. Они находят лазейку. Если расторгнуть брак невозможно, то его можно признать недействительным. Там есть какой-то выход. Протестанты, конечно, они могли разводиться, сколько влезет. Отвращение к брачной жизни. Само по себе у человека отвращение к брачной жизни. Я, например, знаю, у меня есть племянник, ему уже скоро 40. Никто не может уговорить его жениться. Ты все еще не женат. Молчит, улыбается. Он не может нам объяснить, но ему не надо. Толкуйте как угодно. Интересно, когда иудейские религиозные законы, они такие свободные. Например, жена может, вернее, муж может развестись с женой только потому, что она плохо готовит. Вот и все. Жена тоже может требовать развода, потому что муж не хочет работать, чтобы доставить жене средства к жизни. Причины-то самые свободные, простейшие. А вот оформить-то это, там строго регламентированная форма, строго. Там есть еще одна такая особенность, что если муж ушел на войну по каким-то делам далеко и не вернулся, то они не могли развестись и вдовами не являлись. И некоторые заботливые мужья отправлялись, когда в дальние странствия, оставляли своим женам такие разводные письма, ну, как говорится, на всякий случай. Ведь есть ловкие люди, ловкачи, прохиндеи. Они всегда что-нибудь придумают, чтобы развестись. Выйдут сухими из воды. И бывает, что и муж, и жена, они вместе что-то схимичили, вот и развелись. А ведь есть благородные люди, с которыми что-то происходит. У Чернышевского что делать? Вера Павловна вышла замуж за Лопухова, был учителем ее брата. Они были товарищи, друзья, жили, ну, как-то помогали друг другу, старались увлечь друг друга, делать счастливыми. А у Лопухова был Кирсанов друг, медик. Вера Павловна сразу, она его отметила, а что делать? И он полюбил Веру Павловну. Очень скрывали это друг от друга. Лопухов, он проницательный, и он увидел это. Увидел. И он понимал, не может жену себя, что ли, объявит прелюбодеем, жену ли такую благородную. Такая грязь. Пошел купаться и будто бы утонул. Оставил одежду, оплакивали его на пару. Это их еще больше соединило. И в конце концов длительность срока указала на то, что она может выйти замуж. И она вышла замуж за Кирсанова. И была очень счастливая семья. А Лопухов в это время, он куда-то в Америку подался, потом вернулся, много времени прошло, постепенно наблюдал их жизнь. И в конце концов так все случилось, что они снова все встретились. Трагедия уже была позади. И опять товарищество, опять дружба. Но это Чернышевский. У Толстого есть пьеса «Живой труп». Там та же самая история. Протасов, у него была жена. У них были прекрасные отношения. Но жизнь для Протасова семейная, она была тяжела. Он все время говорит, я не свободы хочу, я воли хочу. Нормативы семейной жизни его тяготили. И притворяться-то он не мог. И жену-то он уважал. То же самое произошло. Друг его любил супругу Протасова. И когда тот понял это все, и он не мог развестись опять, чтобы идти в суд доказывать, что вот эта жена, она такая-сякая, она мне изменила, разводимся. Или она на него. У них такие благородные, уважительные чувства друг к другу. Так же, будто бы утонул, прошло время, и люди поженились. Но самое страшное было потом, когда в конце кто-то подслушал в трактире рассказ Протасова, видимо, каким-то образом на это донесли в полицию. То есть их всех приволокли в суд. Жену за прелюбодеяние. При живом муже будто бы это был сговор, будто бы они договорились, чтобы выйти замуж за другого. Так тошно стало Протасову от этой грязи, от этой невозможности жить своей жизнью. Он тут же при всех вынул пистолет и застрелился. Называется пьеса «Живой труп».
Пить меньше надо, что я скажу. Наехала нечаянно на протестантов наша соведущая Ирина Савинова. Ну, я думаю, не сама, а, видимо, цитировала просто негодный источник. Сколько, мол, угодно они разводятся, это неправда. Средние данные по миру говорят, что не выше и не ниже, чем в иных конфессиях. То есть ничем они в этом отношении не выделяются, ни в лучшую, ни в худшую сторону. А вот в евангельских сообществах, особенно вот в новых, в СНГ, до сих пор менее процента. То есть меньше, чем в Чили, как в стране в отдельно взять. Поэтому я хочу похвалить именно евангельских. Да, появляется уже, но все-таки это пока еще, слава богу, редкость. Ложку дегтя я про Италию еще скажу. Кстати, французские суды тоже этим грешат. Это я к тем дамам, которые любят, так сказать, замуж выходить за рубеж за деньги. В межнациональных браках чужеземки чаще проигрывают суды, и ребенка оставляют с отцом итальянцем или французом. ОАЭ. Времени для примирения там вообще нет. Как уже Михаил говорил, Мусульманину достаточно трижды вслух сказать о разводе: талак, 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 развод, развод, развод по-арабски. И брак будет считаться разорванным. Не так давно мир облетела новость, что один из женихов развелся спустя минуту после бракосочетания. Парень впервые увидел невесту без паранджи. И как только она личико открыла, и немедленно решил брак разорвать. Да так громко закричал: «Талак, талак, талак!» Это очень смешно было. Ну, не для невесты, конечно, и не для ее родственников. А вот решение вопросов, связанных с разделом имущества, может тянуться на несколько месяцев. Я хочу про еврейские дела еще немножко добавить. Иисус в Евангелии говорил о том, что по жестокосердию евреев Моисей им разрешил развод. У них типа талака был, другое слово просто. Надо пояснить, что такое жестокосердие. Это не имеется в виду бросать своих жен. Нет. Это имеется в виду гораздо все хуже. Моисей правильно поступил. Они их убивали. Вот же проблема. Но не они там, родственники. То есть, они настолько были бесправны, что Моисей, да, вот включил этот способ, но при этом там есть социальное воздействие, чтобы она вернулась с деньгами и потом была свободна. То есть, надо понимать, вот здесь дикие средневековые нравы. Женщины могут подать на развод в Арабских Эмиратах, но, как правило, не делают этого даже в случае серийных измен. Разведенной женщине там фактически невозможно выйти замуж повторно. За ней идет шлейф сплетен, и свекровь, ну, новая уже получается, категорически против такого члена семьи. Часто пишут о том, что женщина после развода уходит от мужа в чем есть, как советский мужчина некогда. И «Жигули» оставляла, и квартиру трехкомнатную. Ну и последняя — «Ява». На «Яве» предписывает, это Индонезия, каждому желающему развестись посадить 5 деревьев. Хочешь развестись, пожалуйста, но посади 5 деревьев. Кстати, там деревья сажают и преступление в брак. Если свадьба первая — одно, а если вторая — уже 3. Ну, хоть какая польза. И здесь есть такое интересное понятие, очень интересное, как условный развод. Супругам дают 100 дней на раздумье. И вот за это время точно выяснится, не беременна ли она. Если супруги не передумали даже после беременности, то их разводят. И женщина там, как, невзирая на то, что это крупнейшая мусульманская страна, но по гражданскому закону сразу может выйти в этот же день замуж за другого. Вот удивительно. И причем на «Яве» мужчина тут рады жениться именно на женщине с несколькими детьми. Это большая новелла для меня. И чем больше детей у своей будущей жены, тем лучше. Значит, больше помощников будет у семейной пары работать на рисовом поле в старости. Поскольку живут они огромными семьями, а в малышах всегда есть кому позаботиться, в то время как мама уделяет время очередному своему мужу. Вот такие странные острова, Ява. Михаил Невольный, пожалуйста.
Григорьев, да, автор там: «Жену свою я не хаю и никогда не брошу ее. Это со мной она стала плохая, а взял-то я ее хорошую». Это такие стихи, которые вот надо, наверное, запомнить многим мужчинам, когда вот у нас приходит в голову. Просто надо мысль о разводе, надо вспоминать, в общем, хорошее вспоминать, потому что вот наломать дров очень легко. Ну вот то, что касается, вот то, что Владимир, вы сказали, что странная позиция, странное высказывание о том, что я там за разводы, ну, я уточню тогда, потому что я, конечно, не за развод, я не сторонник разводов, но действительно бывают случаи, когда я лично вот сам рекомендовал, ну, естественно, если меня спрашивали советы, я сам не лезу в такие дела, я действительно говорил, что да, действительно лучше развестись. Это вот, это, можно сказать, бывает, что это лучший из всех худших выходов, когда это действительно связано либо с каким-то удивительным унижением, то есть когда просто человека там втаптывают в грязь каждый день, вот так откровенно втаптывают в грязь. Ну, это в лучшем случае, если это просто такое психологическое унижение, а в худшем это бывает еще и сопровождается там рукоприкладством. Кстати говоря, не только со стороны мужчины, как это иногда бывает, и со стороны женщины. Я знаю такую пару вот лично, когда женщина, она откровенно издевается над своим мужем. Он не хочет там по ряду причин разводиться. Наверное, может быть, тут есть и религиозные причины, потому что он такой посещает церковь, он такой человек, в общем, христианин, она никакую церковь не ходит, но вот она, в общем, делает все, чтобы он развелся, но он вот такой стоик, значит, все это терпит. И я как раз вот рекомендовал, говорю, ну слушай, это же просто издевательство откровенное. То есть она может приводить мужчин прямо там в квартиру, в общем, к себе. Это какая-то совершенно дикая ситуация. Там и дети тут же, значит, и все. И я говорю, ну слушай, хуже быть не может. Это просто какой-то ад. Я там, ну, бывал у них в гостях несколько раз. И я понимаю, что тут вообще невозможно жить. И он, кстати, там и не живет. Он не появляется дома. Он там приходит, старается прийти, там, когда ему там с работы надо. Он где-то болтается по улицам, чтобы, значит, когда все уснут, он приходит. Раньше все встает, чтобы никого не видеть. То есть это вот какая-то ужасная вещь. И действительно бывают такие вот вещи, когда, ну, надо, наверное, развестись. Ну, а что касается вот позиции христианской, да, там, протестантской, православной, конечно, в церквях традиционно всегда против. Но вот я скажу, что потихоньку, конечно, требования смягчаются. Даже вот то, что, вот, Владимир, вы говорили, что маленький процент среди евангельских верующих, наверное, это так, но вот тут надо быть, в общем, очень осторожным. Какой-то небольшой юбилей такой был свадебный, по-моему, там 5 лет, что ли, или 10. У меня были тогда в гостях, а я тогда уже посещал церковь. И, в общем, у меня в гостях было так, я не помню точно сколько, ну, примерно было, скажем так, человек, это были семейные пары, человек, наверное, 15 гостей было. И из них половина была людей, ну, мои друзья, там, они никак с какими церквями не связаны, а половина была, в общем, друзья такие воцерковленные, верующие, кстати, из евангельских церквей. И вот я помню, тогда был такой диалог, я его запомнил на всю жизнь, когда между ними что-то они там вышли куда-то на кухню, кто-то тогда вышел там покурить куда-то вот из одних и там другие, и вот что-то, я так краем уха смотрю, у них завязалась дискуссия о браке там, о разводе и так далее. И вот мои, скажем так, друзья, которые с христианской стороны, они доказывали вот этим людям, развод он неприемлем, такого быть не может там, да и... А те говорили, ну слушайте, что вы так зарекаетесь, в жизни бывает все. Итог, из тех пар, которые были тогда вот из церквей, они все развелись. А вот фактически все, которые были не христианские пары, из них не развелся никто. Хотя они тогда говорили, что ну слушайте, все может быть, нельзя никогда говорить никогда. Те говорили никогда. То есть вот я это к тому, что ну, надо быть всегда поосторожней, не торопиться судить других и не торопиться даже судить, в том числе и людей, которые развелись. Потому что бывает все. Понятно, там это бывает какой-то однозначный грех, когда человек ушел там из одной семьи в другую. Но бывает, что выхода просто нет. Бывает просто выхода нет. Когда там это не жизнь, это уже давно-давно-давно не семья. И это просто такая абсолютнейшая формальность. Поэтому я вот так скажем... Против разводов, но в каких-то совершенно критических случаях иногда бывает все-таки лучше и полезнее и правильнее все-таки разводиться, а не вот создавать видимость, что нет, мы тут живем вместе, хотя вместе они давно уже не живут.
Ну да, в случае, если неверный, так сказано у Павла, хочет развестись, то верный свободен. В этом, конечно, вы были полностью правы. Тут ваш совет совершенно правильный, потому что вы говорили о том, что одна сторона верная, а другая, тем более, она уже изменяет. Тут уж, как говорится, ваш совет совершенно правильный, зачем смысл? Ну, хотя это тоже его воля все равно. А вот в отношении этих семи разведенцев... Скорее всего, поправьте меня, Михаил, эта речь идет о наплыве 90-х годов, когда были огромные так называемые покаяния.
Да, это было в начале 90-х.
Ну вот, вы сами подтвердили. Я хочу пояснить нашим слушателям, чтобы не ломать статистику свою. В начале 90-х я жил в Усть-Илимске. У нас каялись сотнями. Мы крестили впервые, кстати, в Усть-Илимске, там молодой город. Тысячи явились, как вот Христос крестил тысячами, вот такое вот было, понимаете? То есть, как бы, если бы строить в то время дома молитвы, то нужно было бы строить стадионы. Приток верующих в 90-х годах, ну, в конце 80-х, конечно, точнее даже, был настолько огромным. То есть, люди просто ломанулись в 91-м году от коммунизма хоть куда, хоть к черту на рога. Потом они поглядели, большинство из них тут же смылось, ну, некоторые вернулись, но, в общем, все равно 90% пены ушло. Я не говорю, что они пены, как люди, но просто это был такой период, поэтому статистика здесь не бьет никак. Ну, а у тех, которые, ну, хотя бы 2-3 года походили, что называется, устоялись, все-таки это гораздо более корректная статистика. Жительница островов Бежагош, это Гвинея-Бисау, находится в королевских условиях для женщин. Во всем мире так нету хорошо. Чтобы развестись, им достаточно выкинуть вещи мужу на улицу. Вот и все. Вот тебе это лак-та-лак. Причем молча. Впрочем, россиянки и советские женщины, да и в кино француженки, мы знаем, тоже так делают. У нас считается, что мужчина, ну, считалось в советское время точно, благородный мужчина должен все, в том числе детей, жилье, квартиру, деньги, оставить разоренной супруге и сами уйти, как значит, такой благородный, в никуда. Так было принято. Ну, и сейчас до сих пор иногда бывают такие случаи, но уже не у молодых, конечно. Молодые так уже не делают, бьются до последней копейки. Карибские разводы самые богатые и самые быстрые. Оформить 15 минут все это можно. И даже есть специально карибские бракоразводные туры в Доминиканскую республику. То есть в Мексике вообще не разведешься, католическая страна. Пожалуйста, съездил в Карибскую, заплатил большие, конечно, деньги, но 15 минут. То есть, как еду жениться, там, в Шотландию, там, быстрые есть браки, в Вегасе, в Америке, моментально любой там вас может сосчитать, то развестись быстрее всех в мире можно вот именно в Доминиканской республике за большие деньги, но за 15 минут. Ну, а что касается африканских племен, вернемся к ним, то развод там вообще не слышали. Но тлетворное влияние цивилизации доходит до континента Черного. Например, в одном из племен, Баланат, жена может расстаться с мужем, если она считает себя несчастливой в браке. Инициировать развод она имеет право, послушайте, как только износится свадебное платье. В особо сложных случаях супруге разрешается ускорить процесс, порвав на клочки дорогой свадебный наряд. Сплошные расходы. Поводом для развода в африканских племенах также может быть тунеядство супруга, а также колдовство. Бесплодие женщины не причина для развода там, а повод, посмейтесь, просто завести вторую жену. А в некоторых племенах, если бесплодным сочтут виноватым мужа, женщина законно обращается к другу мужа и заводит ребенка, а муж остается мужем. А вот отказ супруги от помощника, то есть, чтобы семя восстановить, как в Израиле, а брат восстанавливает семя, может быть поводом наоборот. То есть, ага, она не взяла моего друга, чтобы, значит, нам ребеночка сделать, все, тогда уже талака. Последнее слово, что называется, за женщинами, Ирина Савинова.
Любое расторжение брака допускалось неохотно, что церковной, что светской властью. Там очень много было справедливого. До крещения Русь разводились доподлинно неизвестно. Ну, конечно, известно, что разводились. И даже активно. С XI века преданы все семейные дела церкви. Там такой был устав князя Владимира Святославовича. Рассматривал категории дел, в том числе, если вдруг ведомство какое-то, колдовство, еретичество, незаконные связи, изнасилования. Все это рассматривалось. Были штрафы за самовольный развод. Если жена с мужем вдвоем надумают, это в XI веке, то карались рублем. Даже если при взаимном согласии. Причем, если брак невенчанный, то 6 гривен. А вот венчанных с них побольше спрашивали ответственности. 12. В то время простой-то народ на Руси в основном жил в невенчанных браках. Церковь поэтому не препятствовала, также и эти браки признавала. Запрет разводиться с женой, допустим, если жену поразил лихой недуг, слепота или какая-то долгая болезнь. Муж не должен бросать жену. Также и с больным мужем тоже нельзя было разводиться. Я не знаю, как сейчас. Это не запрещено. Это если захотел и ушел, и ты как хочешь. И беременную жену оставляет с двумя детьми. Никакое государство, кроме ай-яй-яй, ничего не скажет. А там было именно в законе это. Не рекомендовалось разводиться с женой, которые были изобличены в чародействе, там каком-нибудь волшебстве. Если зелья какие-то изготавливали. Таковых жен мужьям надлежало воспитывать. Побои, наносимые мужа женой, не рассматривались как причина для развода. В провинности жены эти разводы были. У жен, живших по уставу, не было права не только там на всякие игрища, но и на сам развод. Только у новгородских князей женщины могли разводиться с мужьями-импотентами. Вот даже такую тонкость учитывало государство. Правда, она потом эпитимию накладывала за вот такие расставания. Если, допустим, муж требовал от жены близости без совета, на целомудрие своей жены клевещет, очень сильно каралась. То есть, по сути дела, насилие. Все это учитывалось. Начало какой-то морали, какого-то правильного, здорового отношения к отношениям людей, которые поневоле будут вести к разводу, если это все не будет соблюдаться. если говорить о современных разводах, все время одна сторона плачет. Кто-то очень переживает, не может забыть, а другая спокойненько гуляет. Развод – это маленькая смерть. Особенно если некогда любящие люди да еще сохранили чувства друг к другу. Или наоборот, уничтожили другого физически или морально. Это все-таки горе. Не может после этого быть какого-то ликования, счастья. Разве только что не разлука с каким-то страшным человеком.
Да, это очень мудрое замечание, это очень мудрое замечание. Всегда выигрывает нелюбящий. Всегда проигрывает любящий, онкология, и все психологи об этом говорят. Так что спасибо. Ну, в заключение я дочитаю все-таки статистику. Перейдем от Святой Руси к туарегам, к их современным матриархатам. У потомков берберов, туарегов, до сих пор матриархат. То есть женщины тут не только сами принимают решение о разрыве, но и остаются полноправными владельцами и шатра, и имущества, и детей, и скот. Ну, в общем, все, какого рама, только наоборот, у Сары. А в одном африканском племени при заключении брака на молодоженов надеваются маски. И если через год супруги их не сняли, брак считается расторгнутым. То есть не хотят друг на друга глядеть. Ну, до чего опротивили. Мексиканские мужья, так и турецкие, 30% дохода дают на ребенка, поэтому в Мексике тоже очень редко разводятся. А в Азербайджане сейчас, кстати, только можно и нужно быстро выйти замуж, просто сходите к муле. Простая молитва, и все, вы женаты или там разведены, очень все просто. Ну и англичане, конечно, наши любимые. Там необходим повод. Все-таки она осталась англиканская. Только измена, только уход из семьи более чем на 2 года, вот, и так далее. То есть там надо им доказать, как и в Италии, доказать. А то, что вот... Ну, единственное отличие от Италии, тоже есть неразумное поведение. У нас называется «не сошлись с характерами». То есть, что такое неразумное поведение, чисто по-английски конкретно? Под неразумным считается домашнее насилие, пьянство и тунеядство. Ну, понятно, в общем, действительно неразумно. Ну, и есть в заключение страны, где разводиться нельзя вообще. Их всего 2. Ватикан, ну там вообще одни монахи живут в основном-то. И Филиппины, как ни странно. Там вот сейчас возглавляет один хулиган такой с автоматом. Ну вот, страна очень католическая. Так что, ну там есть одна маленькая лазейка. Значит, в законе прописано, что брак считается недействительным, если документы заполнены неверно. И поэтому и чилийцы, кстати, так же делают, ну и особенно вот в этом тоже католической стране, в Филиппинах, они лгут под присягой, что моя фамилия была такая, а вот, мол, клерк написал так. И вот тогда развод. А в общем-то нельзя. Вот. А мусульманам вот можно. То есть католикам Филиппин, на Филиппинах нельзя разводиться, их там 90%, но там есть немножко еще мусульман, там они, кстати, все время тоже бодягу с независимостью ведут, почему сатана там ходит начальник. Вот. А вот мусульманам можно по закону, а вот католикам нельзя. В общем, проблема. Спасибо всем за соучастие. Ни в коем случае не разводитесь. Пускай вас жена бьет. Я знаю такого майора. Кстати, не только я. Значит, бравый человек, офицер, 100 килограммов, жена худенькая, в трамвай зайдет. Ты где, дурак, ты где шлялся? Ну, вот так себе ведет. Весь город знает. Нюся, нюся, прижмет, поцелует. 40 лет живут. Ну, Одесса, Израиль, 1000 примеров. Любовь преодолевает все, даже нюсю. С Богом, друзья.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает?
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru.